Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек, пораженный грехом, часто пребывает в разного рода заблуждениях в отношении того, как ему жить, как правильно жить, да и что такое жить правильно. А жить правильно – это значит, с точки зрения евангельской, наследовать в течение земной жизни унаследовать Царство Небесное. Но для этого необходимо стараться исполнять евангельские же заповеди. Чтобы иметь целью исполнения заповедей, нужно иметь о них представление. На самом деле нужно, проще говоря, иметь веру. И иметь веру не просто на словах, что я в душе глубоко верующий человек, все мы крещенные, и так далее, и тому подобное. На самом деле, христианство – это не просто признание существования Бога, а это последование за Христом. Причем в определенной степени последование за Христом, которое берет на себя крест свой. О чем Господь и говорит, что если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня. То есть последование за Христом – это следование за Ним на Голгофу, в чем и обретается совоскресение. Ну, можно сказать, что это сильно звучит, и что значит последовать за Христом до конца? Что значит последовать действительно за Христом, при этом взяв крест свой? Какой человек к этому сразу готов? Но Господь недаром говорит в Евангелии, что верный в малом и во многом верен. То есть жизнь по вере, она складывается, вероятно, из каких-то, на самом деле, вещей вполне обыденных. Как мы саму нашу жизнь строим в обыденности. Если мы, памятуя о Христе, молясь, стараемся действительно бороться с грехом, тогда есть шанс, что в самой этой обыденности и начинает в нас, можно так сказать, что вызревать, формироваться Царство Небесное. Причем это может происходить именно на каком-то таком неизреченном, действительно таинственном уровне, но это происходит тогда, когда есть все-таки некая жажда быть со Христом, взыскание правды Божией, даже в самой вот в этой обыденности. Если это происходит, тогда многие вещи, относительно которых мы можем заблуждаться, они становятся для нас очевидными. Мы начинаем их воспринимать правильным образом. От вещей, скажем так, вероучительного такого догматического порядка до какого-то практического осуществления самой веры, самой правды Божией в нашей жизни. Мы в самом Евангелии можем заметить, что масса людей, которые обращаются ко Христу, с разными причем, вопрошаниями, кто с просьбой об исцелении, а кто и задает ему какие-то вероучительные, имеющие догматическое значение вопросы. Вот подавляющее большинство из этой толпы, окружающей Христа, мало кто истинно разумеет, кто перед ними, что Христос на самом деле дарует. Даже ученики, вот, собственно говоря, апостолы, которые пошли, оставив все, они далеко не сразу тоже до конца понимают, а вообще какова, выражаясь таким современным более языком, в чем смысл вообще миссии Христа, что Он пришел на самом деле даровать. Не просто там восставить царство израильское, чтобы оно превознеслось там и над Римом, и над другими языческими народами. Подумаешь, какое дело в плане разного рода исторических перипетий. Да сколько угодно было царств, которые восставали и подчиняли себе другие царства, а потом, когда проходило их лучшее время, так сказать, триумф, с шумом тоже падали под натиском других народов или царств. И Рим пал западный, и Восточный Рим, который второй, так сказать, как православный, под натиском османов, там, турков с востока, до этого неоднократно и арабами тоже разоряем был, тоже пал. И Греция давно уже не Византия, не Римская империя. И Третий Рим, Русь, Россия, своей мощи и великолепии без малого 100 лет назад тоже пала. по разным причинам. Это все вообще с точки зрения Божией могущество земных царств проходящее. А вот Царство Небесное дарует Господь как жизнь вечную всякому человеку, какое бы время он ни жил, если этот человек этого захочет, возжаждет. И вот мы видим, что даже, ну вот взять опять же контекст эпизода евангельской истории, что даже религиозная элита Израиля, правящая партии фарисеев, книжников и саддукеев, очень и очень сильно заблуждались, несмотря на то, что были внешне праведны, но праведность эта их была ложной. И они пребывали в заблуждениях. И вот даже когда мы читаем в Евангелии те же саддукеи, одна из наиболее таких хорошо организованных, в том числе социально-политических партий в Израиле, которые не отрицали существование Бога, но парадоксальным образом отрицали жизнь вечную, грядущее воскресение из мертвых. Ну, Бога совсем отрицать было невозможно, тогда вообще какой-либо атеизм был не в моде, марксизма, ленинизма тоже не было, которые исповедовали, исповедуют тоже безбожий атеизм. Ну вот, понимание Бога, порой ложное, различное, могло иметь место. И вот саддукеи, они, желая поставить Христа в тупик, который говорит все-таки о Царстве Небесном и свидетельствует о воскресении из мертвых грядущем и всеобщем, которое в нем во Христе осуществится, поскольку он будет первенец из мертвых, который воскреснет, будучи Бога-человеком, над кем смерть не властна. Вот эти самые саддукеи задают Господу вопрос, что, дескать, вот было 7 братьев, значит, один был женат, взял жену, умер, не оставив детей. А известно, что в Израиле иметь детей, продолжение рода имело такой религиозный смысл. Отсутствие детей означало вообще проклятие Божие, потому что понятие о таком родовом бессмертии, оно скорее было укоренено, чем понятие о личном, индивидуальном бессмертии. И сверх того, израильтяне, ожидая Мессию, чаяли, что среди их прямых потомков Мессия и будет обретаться, и тогда они в таком родовом смысле получат часть тоже в царстве Мессии. Ну, короче говоря, продолжение рода, наличие детей имело столь большое значение, что если кто-то умирал бездетным, а у него были братья, те должны были обязательно взять вдову в жены, и кто, если рождался от этого нового брака, первый ребенок считался, ну, в особенности имеется в виду все-таки мужского рода, считался наследником вот того умершего бездетным. То есть это имело закон такой, имел непреложное значение, закон леверата или ужасчества, и, ну, в общем, исполнялся по мере возможности в обязательном порядке. Ну и вот саддукеи описывают такую ситуацию, когда семеро братьев якобы брали эту женщину в жены, потом все умирали и так и не оставили детей. После всех умерла и жена. И тут они, вот, значит, саддукеи вопрошают, вот когда все из мертвых-то воскреснут, она чьей женой будет? Ее семеро брали в жены. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купении сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь“». Ну, то есть, не делать человеческим умом, даже если ты считаешь себя верующим, образованным, достигшим какого-то положения там в обществе, вообще пытаться судить о промысле Божьем. Господь ясно говорит, что создал человека для жизни вечной, еще начиная с Адама и Евы. Господь это засвидетельствовал тем, что благодаря своей голгофской жертве воскрес и дарует нам возможность в перспективе вечности и Царства Небесного, безусловную возможность с ним совоскресения для жизни вечной благой. Чтобы это в таком именно контексте грядущего всеобщего воскресения из мертвых действительно была бы благая участь, Нужно обрести опыт общения с Ним, с Богом во Христе здесь, во время земной жизни. Этому препятствуют наши вот грехи и страсти, наша греховная поврежденность. Но, как свидетельствует вся христианская история, жизнь святых отцов, действительно, человек во Христе может себя серьезным образом переустроить, может подчинить те силы, увы, греховные и страстные, которые в нас действуют, но только с Божьей помощью, подчинить их именно такому благому игу духовному Христову. Но надо этого тоже захотеть. Вот как говорит апостол Иаков в послании, что «немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Что имеется в виду? Учительствовать истинно человек может только примером личного благочестия. Все слова останутся словами, правильные слова, если мы сами тому, чему других призываем или что мы от других бы хотели бы, не делаем этого же. Действительно, когда от нас исходят какие-то правильные слова, правильные мысли, правильные идеи, а наша жизнь не соответствует тому, что мы возглашаем или учим, это наихудший пример, на самом деле, в отношении любых правильных слов. И далее апостол говорит, что все мы много согрешаем, и дальше в особенности обращает внимание именно на то, что человек всякий склонен тяжко согрешать в слове. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Действительно, человек создан по образу Божьему, и человек, всякий из нас, имеет, что называется, словесную природу. Именно поэтому мы способны в таком индивидуальном личностном плане именно к бессмертию, поскольку у нас эту способность Бог заложил таинственным образом, которая свойственна Ему, Богу, жизнь бессмертная, в таком личностном ее именно восприятии. И этот дар великий Бог дает человеку, но человек, имея свободу воли в разрыве отношений с Богом, с Творцом, он этот дар может употреблять недолжным образом, потому что именно в грехопадении природа человеческая словесно искажается. И вот действительно апостол здесь обращает внимание, что человек способен животных укрощать, там, приручать, дрессировать. Вот. Это действительно задача какая. Она очевидно показывает, что человек очень на многое способен. Человек способен, здесь апостол говорит о кораблях, в то время были парусные корабли, вот, по сравнению с современными механизмами, гораздо более простыми, но и тогда это впечатляло, что большой корабль, управляемый сильными ветрами, может, рулем одним человеком, ну, естественно, кормчий имеется в виду, там капитан при наличии матросов, управлять такой махиной. Что говорить про современный мир, когда за последние столетия научно-технический прогресс привел к тому, что человек атом расщепляет. Всякая там компьютеризация, новейшие средства там мобильности, как один социолог говорил, американский, повсеместности, которые вообще кардинально меняют образ человеческой жизни. Интернет, в котором всякий человек, овладевший этой элементарной компьютерной грамотностью, а сейчас таких большинство становится, может, как говорится, на этих просторах всемирной паутины просиживать сутками, общаться с кем угодно, и тоже пускать в ход язык как угодно, порой и с гневом, и с бранью, и с приражением к разного рода нечистоте, потому что интернет, он полон чему угодно. То есть то, что раньше, может быть, происходило на кухнях или обсуждалось на кухнях, и далее не шло, то теперь может распространяться фактически по всему миру, где есть компьютеры и та или иная проводная, а то и беспроводная сеть. И какие возможности появляются именно для неукрощенного языка? Вот. Какая возможность появляется себя вот в этом греховном качестве распространить фактически на весь мир порой, в самые уголки его забраться, на других континентах? Это при том, что задача себя укрощать, свои страстные греховные проявления, она нисколько, так сказать, не стала меньшей. Это требование христианам, к нам, верующим людям, никто не отменял. Но насколько при этом современные средства, вот эти новейшие массовые коммуникации, оказываются способны вот это словесное зло распространять гораздо большей даже степени, чем это было при традиционных обществах, таких при традиционных коммуникационных средствах. То есть в этом смысле, если мы этими средствами пользуемся, наша ответственность, она только увеличивается. Но проблема все-таки не в этом, а в том, что действительно себя укротить, собственный язык, собственное осуждение, собственное проявление гнева, собственное проявление превозношения, проявление такого уже учительство, когда мы желаем переделать других людей, а сами в этом плане себя попытаться с Божьей помощью переделать, никаких движений не совершаем, ни внешних, ни внутренних. Потому что это трудно, потому что этого не хочется, потому что, пребывая в заблуждении греховном, мы пребываем в заблуждении в том числе относительно собственного состояния. Мы часто самообольщаемся, мы кажемся себе людьми, так сказать, хорошими, так, ну да, у меня, конечно, есть кое-какие недостатки, но все же я вот не как там моя соседка, или даже не как там моя сестра или мой брат, тут вообще пьяница, или она там вообще невменяемая, ведет себя так-то и так-то, а я вот по жизни это на самом деле гораздо лучше все-таки. Ну да, конечно, тоже у меня есть какие-то некоторые недостатки, но все-таки я не такой, как прочие человецы. Вот такое в большей или меньшей степени самоощущение, чисто фарисейское, которое обличает Евангелие, оно, увы, часто нам свойственно. А это есть на самом деле тоже заблуждение и самообольщение, которое, в свою очередь, подталкивает быть злыми на язык. Опять же, осуждать, превозноситься. Да посмотри на себя трезво, с Божьей помощью, и прикуси язычок, потому что чем больше ты других осуждаешь, чем больше мы других осуждаем, тем больше мы подпадаем осуждению в глазах Божьих, потому что мы ничуть не лучше, у нас грехов не меньше. А потом святые отцы так тоже заметили, что парадоксальным образом мы видим недостатки и грехи в других людях, именно в первую очередь тех, которые в нас самих живут, и которые мы не замечаем или не придаем им значения. Ты вот легко осуждаешь, видишь грех в другом или в другой. Так посмотри на себя в таком случае, бревно, которое в нашем глазу. Оно не больше ли сучка, пусть из той же древесины, в глазе брата или сестры? Может, оно такого же рода, как говорится, да, греховное, но собственное бревно-то еще больше. Так отвечать-то будем не за сучок в глазе брата, а за собственное греховное бревно, которое не потрудились вынуть, избавиться от него. Но на самом деле, при этом мы не можем сказать, что у нас не было такой возможности. На страшном суде вряд ли для нас будет оправданием, что, Господи, мы про это ничего не знали, мы про это ничего не слышали, у нас не было такой возможности. Возможность у человека, у всякого всегда есть, бывает разная. Бывает большая, бывает меньшая. Там преподобный Сергий или преподобный Серафим, которые были рождены в благочестивых семьях, у них была возможность больше, они и большего обрели великой святости. Про разбойника благоразумного, к примеру, уже нельзя сказать, что он обрел великую святость, но тем не менее первым вошел в рай. Но для этого он должен был сподобиться покаяния, найти в себе силы для этого, решимость веры, в отличие от своего собрата, неблагоразумного разбойника, который Господа похулил. Казалось бы, в одинаковом положении оба находились, возможности были одинаковые, хотя какие уже возможности для умирающих на кресте, а тем не менее, один из них первым вошел в рай. Мы об этом всегда должны тоже помнить, что возможность для покаяния, для обращения к Господу всегда есть, но при этом возможность борьбы с греховной скверной, если нам дана вера, она нам дана еще в большей степени кому-либо. Какой-нибудь несчастный спившийся сосед или злословящая нас соседка, у нее-то веры, наверное, нет, такова, какова нам дана. Значит, они-то еще в большей степени в заблуждении пребывают, достойны сожаления и молитвы за них, чтобы попросить Господа не злословия, а чтобы он их вразумил. Раз у нас есть вера, значит, у нас есть великая возможность не пребывать в заблуждении, а искать правды Божией, спасительной для нас. Господи, помоги нам в этом. Аминь.